Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нами, вместе с православным словом. У микрофона Ирина Чернова и ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна. Да, очень рада вас тоже видеть вот так вживую в нашей студии. Друзья, психологическая проза часто помогает нам увидеть глубинные причины каких-то наших проблем. Вот сегодня мы предлагаем поразмышлять о героях книги Лианы Мориарти «Тайна моего мужа». Татьяна, вот это ваше предложение. Но я сразу сейчас хочу сказать всем, кто не читал эту книгу, вы оставайтесь с нами, потому что будут рассказаны какие-то действия героев. Можно будет услышать о каких-то случаях, произошедших в их жизни, и потом переживаниях. Это тоже будет полезно, и можно будет, конечно же, почерпнуть уроки.
Лиана Мориарти, писательница австралийская, и все события этого романа происходят на Страстной Седмице перед католической Пасхой. И вот то, что в романе люди тоже как-то вот чувствуют приближение Пасхи и переживают то, что с ними случилось в свете и религиозном, нам тоже интересно. Я, конечно, немножечко поразилась тому уровню понимания духовной жизни, которое с точки зрения автора присуще современным католикам. Так вот, самые верующие героини книги про себя рассуждает, что она не столько верит в Бога, сколько как бы в команде школы себя чувствовать членом такой вот спортивной команды. Она привыкла помогать этой школе, она сама когда-то училась в этой школе, ее дочки учатся теперь здесь. А все, что происходит в жизни вокруг, ей кажется несовместимым с идеей Бога. Но хотя эти взгляды и отличаются от наших, тем не менее, мне было это интересно прочитать, чтобы ну, как-то так и сравнить, и подумать, а как же я думаю, как я смотрю на все эти вопросы. Иногда вот такой вот совершенно вот чужой взгляд, необычный, непривычный, бросает некие отсветы и на то, что думаем мы. Но в романе есть три направления действия. Вообще все действие крутится вокруг очень старой трагедии, очень старого горя, которое произошло тоже перед Пасхой 20 лет назад. И вдруг какое-то маленькое событие запускает как бы вот такую реакцию, как будто вот какой-то маленький камешек, сорвавшийся с горы, вызывает обвал. И в романе действительно есть такой вот прям вот зримый символ того, что вот, казалось бы, маленькая случайность может зацепить и увлечь всех, и, в общем, все герои оказываются вовлечены просто в своего рода катастрофу. И все переживают некое горе вот на протяжении этих нескольких дней перед Пасхой. И надо сказать, что то, что с ними случается, и поскольку я работаю в таком вот православном институте, я общаюсь с большим количеством людей, и у нас есть небольшое отделение православной психотерапии, и наши выпускники работают с некоторыми там, проблемами психологическими на приходах. Я знаю, что вот эти эти проблемы действительно близки людям. Это то, что происходит. У одной героини...
Вообще три героини.
Да, три героини, совершенно верно вы уточнили. Значит, одна, Сесилия, вокруг которой в основном крутится все действие, потому что это она обнаруживает, что у ее мужа есть какая-то тайна. Да, действительно, очень многие люди сталкиваются с тем, что много лет, живя с супругом в браке, и, казалось бы, брак счастливый, вдруг всплывает нечто из прошлого, какая-то странность, и вдруг она заставляет либо взглянуть на своего супруга другими глазами, либо испугаться чего-то, либо... задаться вопросом, если вот где-то когда-то он был со мной нечестен, что правда сейчас? То есть вот внешне счастливый брак, много лет крепкий существовавший, вдруг подвергается серьезнейшему испытанию. А вторая героиня, пожилая женщина Рэйчел, мама погибшей девочки. И вот она до сих пор скорбит о своей потере. Действительно, очень многие люди приходят в церковь именно потому, что они пережили некое горе. И хотя вот эта героиня не находит какого-то такого церковного утешения своему горю, но писательница прекрасно описала, как человек чувствует это горе. И действительно, есть такие люди, которые застревают надолго в этом горе.
И, Татьяна, да. А вот, может быть, сначала мы задержимся вот на первой героине, чтобы как-то более понять. Не надо было ей читать письмо мужа, которое она нашла запечатанное.
Ну, действительно, знаете, такая сразу возникает ассоциация с грехом Адама и Евы, с грехом Евы, да? Возникает искушение, как у Евы было искушение, съесть, не съесть этот запретный плод. И она поговорила по телефону с мужем, и муж попросил ни в коем случае это письмо не читать, но вот это вот странная
любопытство,
вещь, да, что же там написано, и женское любопытство, и ее страх, что же за тайна может быть у ее мужа, и вообще вот все странные обстоятельства, которые вдруг начинают случаться, и ее подталкивают к тому, чтобы все-таки взять... Она полромана мучается сначала, открыть, не открыть, открыть, не открыть. И очень хорошо описано, как то ее повседневные заботы совершенно как бы подхватывают, и она прекрасно справляется с тем, что является для нее привычным, то, что вот и как бы поверхность ее жизни. Но вдруг время от времени... Ее захватывает эта глубина, и она настолько ее увлекает, что она вот даже чуть не попала в дорожное происшествие, проехала поворот, резко затормозила, и сзади у нее вырос огромный грузовик, и она прям просто вот облита страхом. Да, и вот читая это, понимая, что автор очень хорошо понимает чувства человека, который вдруг... попал в эту ситуацию неопределенности.
И очень... в итоге-то оказалось, что все-таки правильно, что она прочитала. Потом вот это знание помогло другим.
Да, я думаю, что это знание помогло другим, потому что вторая героиня Рэйчел мучается много лет от того, что она ничего не знает про свою дочь. То есть вот с точки зрения матери...
Погибшую дочь.
Да, с точки зрения матери это очень тяжело выносить неопределенность. Нам всем очень тяжело выносить неопределенность. Я думаю, что вот все мы за время вот этого нашего карантина время от времени чувствовали вот эту неопределенность. Насколько, вспомните, вот когда только появились вот эти вот известия о том, что нас сажают на карантин, что идет какое-то заболевание, как нам всем было тяжело от непонимания, что это за болезнь, что надо делать, если ты ею заболел, заболеешь, не заболеешь, если ты попал в больницу, как общаться с врачами, куда, кому звонить, там, с кем, как лечиться. В общем, вот мы все это сейчас вот пережили, и я очень хорошо понимаю вот эту мать, которую... неясность того, что произошло с ее дочерью, настолько поглотила, что человек потерял свою нынешнюю реальную жизнь. Она для нее как бы перестала существовать. То есть для нее самое главное – это ее потеря. Потеря дочери, и хотя это произошло много лет назад, просто вот удивляешься тому, что человек настолько растворился в этом своем прошлом горе и не может видеть ничего того, что окружает ее сейчас в этот момент, но действительно это так, мы встречаем часто людей, которые настолько поглощены горем, что они не могут с ним справиться, не могут как бы вынырнуть к нашей сегодняшней жизни.
Вот такие заморозились чувства и остались.
Да, 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 вот такое вот замороженное горе, оно встречается, и в самом деле вот эта главная героиня Сесилия, которая мучается из-за письма, очень как бы чутко подметила, что Рэйчел надо рассказать даже маленькую деталь про ее умершую дочь, и это ей может помочь. И она там припоминает какой-то случай из начальной школы, когда она каким-то образом пересеклась с ее дочерью, и рассказывает ей, и та, действительно, да, мне приятно услышать все, что вы помните про Рэйчел.
Ну, это письмо просто поможет определить настоящего преступника.
Да, это письмо, на самом деле, вся книга построена, сначала не понимаешь, как построена эта книга, потому что сначала мы знакомимся с как бы точкой А, да, откуда трогаются все три женщины, три героини этой повести, но потом оказывается, что она вся построена как некий такой детектив. Вся повесть исследует, что же тогда 20 лет назад случилось с бедной маленькой, ну, как бы, с девушкой-подростком, и наше внимание читательское все время сосредоточено на этом.
Вот, видимо, не случайно писательница вот все эти действия поместила в период незадолго до Пасхи, когда Великий пост, и когда люди анализируют себя, свою жизнь, вот эти свои глубинные какие-то переживания, так же, как и сейчас, мы тоже должны, ну, что-то в себе найти. Возможно, да, что-то новое. В каждый пост, в каждый год что-то открыть и, может быть, исправить.
Да, я вот действительно за собой замечала, что иногда, пока ты проживаешь Великий пост, он кажется такой вот незаметной вереницей дней. В каждый из этих дней ты не то чтобы совершаешь какой-то подвиг, но тебе несколько тяжелее жить, чем на протяжении всего остального года. Пост более строгий, ты как-то немножко за собой наблюдаешь, больше служб, и почему-то всегда так оказывается, что и где-то на работе возрастает немножко нагрузка, и ты просто увлекаешься какими-то такими вот происшествиями своей жизни и их проживаешь. Но если ты потом все-таки пережил Пасху, через какое-то время, оглядываясь на этот пройденный этап, ты как бы возрастаешь, и вот эти вот маленькие незаметные сложности, а иногда и большие сложности, они тебя делают мудрее. Но вот наблюдая за вот этой вот пожилой героиней, ты понимаешь, что она замерзла в этом горе, и ее горе мудрее не сделало. Она даже сама о себе говорит, что с большим сожалением, что она стала мелочнее, она стала злее, она придирается к людям. Но действительно, вот любое замечание извне для нее оказывается таким вот как бы царапающим прикосновением к незажившей ране. А вот как человек ухитрился столько лет жить с незажившей раной, весь сконцентрированный на том, чтобы как бы эту рану сохранить, причем наблюдая за ее жизнью, я вот отметила такую вещь, ведь они с мужем оба скорбели о потере дочери. Для них это оказалось тяжелейшим испытанием, но они не смогли поговорить друг с другом, поддержать. То есть каждый скорбел по отдельности.
Сам в себе.
Да? Сам в себе. Они не дали друг другу возможности приблизиться в этом горе. И это действительно вот такая вот проблема. Мужчины переживают все совсем другим образом, не так, как женщины. И часто в семье в какой-то ситуации люди замыкаются и остаются просто с собой, не дают возможности не себе узнать, а как же другой относится. Вот просто вот спросите, как тебе переживается, что ты чувствуешь?
Ну, лучше, если все-таки женщина сделает такой первый шаг, но она же помощница, наверное, сильнее в чем-то. Если все-таки первая спросит, поговорит. Татьяна, а я бы вот еще обратила внимание на то, что Рэйчел, она же всю жизнь подозревает одного человека, ну, молодого человека, своей дочери погибшей, думает, что это он повинен в ее гибели, и вот вероятно, носит ненависть к нему. Вот на нем это как-то тоже отразилось. Его жизнь, она непроста.
Да.
Уитби.
Да, Конор Уитби, молодой человек, который когда-то дружил с дочерью Рэйчел Дженни. Очень хорошо описаны взаимоотношения молодых людей. И как мать вот пытается узнать, в чем было дело, а когда автор описывает то, что было тогда, много лет назад, оказывается, что дочь-подросток имела очень много секретов от матери. И она даже, мать не подозревала, в каком мире живет ее дочь. И, в общем-то, я, читая это, про себя думала, да, как это вообще важно сохранить с подростком какую-то такую эмоциональную связь, чтобы он мог открыться и в случае чего рассказать. Но вот тут оказалось, что вот эта Рэйчел была такой матерью, которой дочь не хотела, боялась, не могла ничего рассказать. То есть вся ее личная жизнь была в секрете, в то время как родители думали, что их дочка просто учится и выдумывает, что она чем-то больна, потому что у нее там что-то там побаливает, и выдумала она какую-то там ангину. А дочка на самом деле, все содержание ее жизни — это влюбленности юношеская и настолько серьезная, что вот она даже думает о том, что с этим мальчиком может быть какая-то такая вот связь, что это будет ее первый молодой человек. Вот. И для...
Ну, видимо, вот то же самое, как и с мужем. У Рэйчел не было таких душевных бесед, открытых, так же и с дочерью. Вот тут есть на что обратить внимание, может быть.
Ну, да,
да, в общем-то, всякому читателю.
Я думаю, что если вы будете читать, то именно вот на такие маленькие нюансы и стоит обращать внимание. На то, как из каких-то вот чувств человека рождается потом последствия. вот мне кажется, что автору очень хорошо удалось это передать, то, что в данном случае какая-то вот невнимательность материнская привела к скрытности дочери. И вот она себя мучает много лет еще и за то, что на самом деле в этот момент она хорошо выглядела. По совету подруги Марлы она купила себе красивое платье, она пошла на собеседование, и, собственно, в день смерти дочери она опоздала на 7 минут и не повела ее к врачу. И вот у меня такое ощущение, когда я читаю, что автор как бы исследует вину каждого героя, как бы, ну, как бы вклад каждого персонажа в итоговую катастрофу, в итоговый трагический случай, который случился с девочкой. И оказывается, что мать пошла на собеседование, и там она понравилась мужчине, который с ней проводил собеседование, она немножечко пофлиртовала, из-за этого задержалась и опоздала. И потом мобильных телефонов не было в тот момент. Вот с этого момента ее никто не видел уже живой. И мать в глубине души чувствует себя виноватой. Но все люди чувствуют себя виноватыми по-разному. Одни направят это чувство на себя, а другие направят его на других. И вот Рэйчел из тех женщин, которая ищет виноватого вовне. И вот мальчик Конор оказался последним, кто видел ее дочь в живых. У него все время виноватый вид, он выглядит как-то не так. Он до сих пор как бы в поле ее зрения, он работает в той же школе, где она осталась на работе, где она работает секретарем. И вот ей кажется, что это идеальный такой вот подозреваемый, и она начинает подозревать, и вот интересно, из ее чувства, что этот человек подозрительный, вот он мне не нравится, я бы хотела, чтобы он был виноватым, как будто бы вот оно притягивает к себе подтверждение. Она открывает альбом дочери, а он там сидит на фотографии рядом с ней и смотрит на дочь. Потом она находит эту видеозапись, и видеозапись ей кажется, это вот стопроцентное подтверждение его вины. Вот, я наконец получила.
И вот описание этих переживаний героев так хорошо показывает, как часто мы, люди, можем ошибаться в своих мыслях, в каких-то подозрениях, догадках.
Да, вот мне тоже вот эта мысль была очень ценна, потому что вот такой вот какой-то объективный взгляд писательницы, когда человек абсолютно убежден в том, что он прав, и, казалось бы, вот он расследовал эту трагедию со своей позиции, но он не знает кучу вот обстоятельств, которые как бы вокруг. Он вот сузил свой мирок тем, что застрял в этой трагедии, совершенно вот свел в точку.
Медленно на гнев должен быть человек. Угу. И, конечно, нельзя судить. Угу. Потому что, может быть, конечно, ошибка. Да. Не судите, да не судимы будете.
Да, да, вот христианина, когда человек вот с таким вот убеждением, как бы вот это вот все очевидно. Но я думаю, что человек, который не настолько как бы читает Писание, не настолько в своей жизни помнит, его хотя бы вот этот роман подвигнет к такому очень объективному взгляду на причины трагедии, причины страданий. А оказывается, что
А он-то почему виноватый был?
Он-то виноватый совсем по-другому. Вот есть еще одна такая проблема, с которой мы часто сталкиваемся в церкви. Взрослые дети алкоголиков. Это дети, которые выросли, то, что сейчас называется дисфункциональная семья. То есть у него алкоголичка мать, и у матери все время какие-то меняются партнеры. И у него дома грязь, беспорядок и пьянство. И ему всегда дико стыдно за мать.
И он чувствует виноватым.
Он чувствует вину. Очень часто дети алкоголиков чувствуют вину за то, в чем они не виноваты. Они как бы чувство вины в них становится тотальным, потому что они привыкли к тому, что их семья, ну, они знают, да, что их семья ведет постыдный образ жизни. Ему столько раз приходилось там как-то мать прикрывать, да, и притворяться, что у них все неплохо, чтобы там к ним в дом не зашли, чтобы, ну, как бы его не отругали за то, что он там в школе был там плохо подготовлен. Это вина родителей, да, в данном случае, но ребенок не понимает, что это вина его родителей. Маленький ребенок не может вот эту вот проблему пьянства родителей оценить адекватно, потому что маленький ребенок, с одной стороны, хочет родителей своих любить и хочет быть любимым. И у него некий такой вот искаженный образ любви складывается в голове, который перемешивается с чувством вины. И вот мои студентки, когда мы пытались с ними обсудить этот роман, ну, все женщины верующие, давно все ходят в храм, немножечко вот эта вот линия виноватого Конора их удивила. Ну, может быть, тут надо сказать, что есть еще одна героиня,
Вот чуть-чуть еще. То есть, да. Вот это тоже замороженное чувство, можно сказать, которое на всю жизнь.
Да, да. К сожалению, это вот такое искажение, которое потом проявляется всю жизнь. Мы все образ любви и даже любви Божией выносим из того опыта, который мы получили в нашей родительской семье в детстве. И если у нас любовь ассоциируется еще и со страданием от кого-то, и с чувством вины, мы приносим в нашу взрослую жизнь. И вот когда люди начинают разбираться в этом и понимают, что у меня-то на самом деле ложное представление о любви, когда они освобождаются от этого вот наслоения, от привнесенного семьей, на самом деле очень многие пересматривают и свою веру, и понимание того, как Господь обходится вот как, с нашей жизнью, насколько вот Он нам ну, как бы позволяет себя проявить, насколько Он о нас заботится.
А вот что поможет все-таки человеку освободиться вот, от такого чувства вины, можно сказать, совершенно ложного, к психологу обратиться?
Но если священник знает об этом, жалко, что нет отца Сергия Осипова, который, да, кстати, работал вот с такими людьми, можно обратиться, конечно, и к психологу. Но, как правило, вернее, не как правило, а действительно, человек не видит некую часть себя.
Нужно со стороны,
да,
взгляд нужен.
Нужен взгляд со стороны, и в этом смысл исповеди, в том, что ты рассказал честно о своем внутреннем мире, и ты искренне готов к тому, что ты в себе что-то не видишь, и вот исповедь иногда бывает такая вот быстрая, да, ты рассказал о своих грехах, об празднике, у батюшки там толпа, но иногда нужен такой очень серьезный вдумчивый разговор о твоем внутреннем устроении. И если у священника нет возможности, то, может быть, найти психолога, с которым можно поговорить, и открыть в себе вот эту вот для себя невидимую часть себя, которая... Дело в том, что вот эта вот невидимая часть над нами имеет огромную власть. То, что мы в себе не знаем, нами управляет. И у Конора вот эта закономерность срабатывает и... во время тех событий, которые происходят в романе вот сейчас, вот в это время, когда все эти люди, которые когда-то давно имели отношение к этой трагедии, вдруг в силу каких-то обстоятельств вновь собрались, и вновь все вокруг этой школы Святой Анжелы и пересеклись вот этот понедельник, вторник, среда, четверг и пятница той Страстной Седмицы, и опять друг с другом увиделись.
Татьяна, вот речь зашла о психологах. Mm-hmm. О психологах. Я просто хотела сказать, что в вашем институте есть mm-hmm. же преподавание, mm-hmm. есть направление «Христианская психология».
Да, у нас есть такое направление, и мы выпустили несколько выпускников, которые работают в храмах, и у нас преподают верующие психологи и врачи. Но вот я сейчас думаю о том, что это направление надо немножечко менять и создавать некий такой, ну, как бы те два года, которые мы преподаем, конечно, дадут возможность человеку сориентироваться в том, что есть, и как-то консультировать на приходе, но скорее дадут возможность понять, если человек обратился с проблемой, куда его направить. И я вот сейчас думаю о том, что необходим некий такой клуб для православных людей. Вот я вижу те проблемы, с которыми люди приходят, и было бы полезно приходить, собираться и обсуждать, может быть, даже вот как мы сейчас с вами разбираем произведения, и на хорошо описанных психологических проблемах о чем-то догадываться, потому что, когда мы читаем книгу, мы как бы тоже проделываем такую работу, мы видим то, что подметил другой человек. И для меня вот интерес такой психологической прозы именно в том, чтобы увидеть то, что я не замечала. А когда мы обсуждаем это в группе со студентами, я очень внимательно всегда прислушиваюсь к тому, что замечают они, потому что может всплыть совершенно, ну, как бы другой пласт, другая сторона того, что мы читаем. Другой человек видит все совсем по-другому. И вот в каком-то таком вот общении может обнаружиться что-то третье, что-то, ну, как бы такое.
Это хорошая идея, да. Угу. Татьяна, вот Рэйчел, угу. которая пришла в церковь, пожилая героиня, всю жизнь переживающая, угу. вот почему все-таки она как-то не обрела быстро мир угу. душе своей? Но, вот эти подозрения сохранялись.
Ну, у меня создалось такое ощущение, что ей в каком-то смысле выгодно жить около этой травмы, то есть организовать всю свою жизнь около погибшей дочери. У нее остался сын. И, собственно, первое событие, связанное с ней, к ней в гости приходят сын и внук. И ты понимаешь, вот знаете, вот иногда люди видят в своей жизни что-то как такую важную фигуру, а что-то остается как фон. Может быть, наблюдали за собой? Вот мы едем в метро, наши мысли – это для нас что-то важное, да? А вот эти все люди, мы их не разглядываем. Мы вошли в вагон, да? Проехали, сколько-то там остановок вышли. Это некий такой фон. Это вот наша дорога от работы до дома. А то, что для нас важно в этот момент, наши там заботы, мысли, или там что
или
еще?
Читаем, да, что-то.
Или читаем. Да? Вот это для нас фигура. И вот для Рэйчел оказалось, что живой сын, веселый, занимающийся какой-то работой, женившийся на очень красивой женщине, вот она не может, Рэйчел, не отметить, что ее невестка очень привлекательная женщина и успешная, работает в банке, у нее там какая-то серьезная работа. И у них есть прекрасный мальчик, Джейкоб, ее внук, она его любит. И я читаю, все время задавала себе вопрос, почему она не перенесла свое внимание на то, на тех живых людей, которые у нее в жизни есть. Почему для нее вот такой вот фигурой, заслоняющей всю жизнь, осталась смерть дочери, а живые, теплые, прекрасные люди для нее некий фон. И вот только она попыталась перенести свою любовь на внука, в ней возникла необходимость, как в бабушке. 2 дня в неделю ее просят посидеть. И для нее вот это вот счастье, когда этот маленький мальчик к ней приходит, и она там может с ним погулять, сказку рассказать, накормить так, как она его хочет. И на самом деле, и тут вдруг дети сообщают, что они уезжают в Нью-Йорк. Все остальные говорят: ну, это прекрасно, ты сможешь к ним ездить, ты там полетаешь, повидаешь свет. А для нее это сразу все, меня лишат внука теперь навсегда. Они там поживут 2 года, они там решат остаться. То есть...
Сразу пессимистический такой
взгляд. Да, да, да. Получается, что наши мысли, мне кажется, автору это очень хорошо удалось показать, наши мысли творят нашу реальность. Ее пытаются подруги, пытается Сесилия, вторая вот героиня, которая мучается из-за тайны своего мужа, выдернуть из этого состояния на более такие...
к реальной жизни вернуться.
Да, на более такие как бы реальные добрые мысли направить. Но нет, она будет обдумывать опять с точки зрения горя вот эту вот возникшую в ее жизни ситуацию. И это вот маленькое горе сейчас подтолкнет ее еще больше подозревать Конора Уитби, еще больше думать о смерти дочери и с ужасом готовится к своему ритуалу. В день смерти дочери она идет на ту детскую площадку, где нашли ее тело, и она там будет стоять и горевать. Я вот себе, когда это представляю, вот прийти и еще раз, а ей вот зачем-то надо опять это вот все пережить. Вот.
Так часто и происходит. Вот это хорошо увидеть, как-то понять, осознать.
Да, это, я думаю, что хорошо увидеть со стороны и задуматься, как это происходит. Вот она отвергает любую помощь, отвергает всех, кто хочет ее выдернуть из этого состояния. Она остается в нем. И вот тайна мужа. Оказывается, что и дочь ее встречалась совсем не с тем мальчиком, о котором она думает. Вернее, она встречалась с 2. И второй, о котором вообще никто не подозревал, не знал, был более важным для нее. И это вот этот вот теперь, это вот этот вот преуспевающий муж Сесилии, этот лучший из мальчиков Фицпатриков, про которых вся школа думала, что ну вот это наша гордость, да, это лучший старший сын из такого очень хорошего семейства, оказался виновным в гибели девочки. И его мать, которая догадалась тогда, что сын имеет отношение к смерти девочки, промолчала, поскольку она очень гордилась своими сыновьями, и ей хотелось сохранить свою семью. И ну, он ни с кем не поговорил.
Да, вот да. Не стоит рассказывать все, да. Потому что кто начнет читать, чтобы было интересно дочитать до конца. Потому что в итоге все-таки и он не совсем виноват.
Да, но мы не будем рассказывать, почему он
и не тайна совсем... в том письме, которое прочитала его жена, книга и называется «Тайна моего мужа». Вот, может быть, еще про героиню тоже как-то мы посмотрим.
Про Сесилию, да, да, поговорить. Ну, вот очень хорошо показана психология женщины. Ну, вот мы с вами отметили, что она вот так, такая любопытная и мучается из-за этого письма. И потом, когда его открывает и узнает тайну мужа, я вот как-то очень ее почувствовала. Такая очень аккуратная мама, очень все контролирующая. Ее энергии и ее дому завидуют все остальные мамочки. Она и входит в родительский комитет, она и возит дочерей на все дополнительные там, их уроки, секции. Ну, в общем, такая вот жизнь замотанной, но тем не менее бодрой и эффективной мамочки. И она еще и в свободное время успевает продавать дорогую посуду, и это у нее прекрасно получается. То есть она все прекрасно контролирует, жизнь ее хороша, и все равно в ней живет маленький страх от того, что она живет такой вот спокойной, очень простой и обыденной жизнью. Я вот как-то вот подумала про себя, есть ли в нас этот страх, и я действительно думаю, что, наверное, я себя ловлю иногда на таком вот страхе, когда все идет так вот спокойно.
Ой, в нашей жизни и не может не быть страха, да. Мне кажется.
И когда она вдруг сталкивается с этой загадкой, вдруг все маленькие происшествия из ее такой обычной, благоустроенной жизни, какие-то вот крошечные такие звоночки о том, что а есть все-таки какое-то такое неблагополучие, вот, вот есть что-то такое, вдруг в свете письма вырастают до таких огромных каких-то таких вот монстров, и ее прямо вот начинают пугать. А вот муж там как-то смотрел странным взглядом на дочь. Что бы это значило? А тут дочь сказала, что папа плакал в душе. О, что бы это значило? А вот вдруг она вспоминает, что перед тем, как они поженились, у него была жуткая депрессия, он чуть было не покончил с собой. Что бы это значило? И вдруг в голове начинают вырастать такие страшные монстры.
То есть вот этот страх, который, ну, наверное, почти каждый человек испытывает в жизни, это все-таки страх от мыслей внутренних.
Ну да.
От какого-то внутреннего состояния, переживаний.
Да, страшнее всего выносить неопределенность, когда это такой некий туман, да, он серый, что-то за ним скрывается, и туман представляет вот то, что за ним скрывается, каким-то страшным чудовищем. И Сесилия молодец, она как бы пошла навстречу своему страху. Так что я думаю, что хотя она без разрешения вскрыла это письмо, но то, что она узнала, и они с мужем поговорили, и она смогла его понять, это хорошо. То есть они вот эту вот тайну они уничтожили, и да, им будет теперь очень сложно, потому что она об этом узнала. И в романе все сложилось так, что они все-таки получили такое воздаяние, и мне кажется, вот в этом есть такая какая-то христианская получилась мысль, потому что, ну, вроде бы как от полицейского расследования удалось
Уйти.
Всем уйти, да,
но дело, вот внутреннее.
Дело было закрыто, никакой тюрьмы и ничего такого не случилось, но психологически...
Да, вот свои глубинные какие-то переживания.
Каждый из тех, кто хоть как-то был к этому причастен, получил, в общем, очень такое серьезное страдание.
И герои-то, вот их жизни переплетаются.
Да.
Автор показала, как интересно они и очень логично переплетаются. Я не знаю, про третью героиню мы успеем поговорить?
Ну, у нас осталось совсем немножко времени. Но
Пять минут,
да. Но давайте я так упомяну, что третья героиня имеет вроде бы как такое опосредование отношения к этой истории. Она просто была школьницей в то время и знала чуть-чуть погибшую девочку. Но она переживает горе в тот момент, когда для всех вот горе где-то там в глубине, а от нее она узнает об неверности мужа. И вот она в этот момент в ситуации острого.
А неверность-то душевная, в
да,
общем-то.
Да, да. Она в ситуации острого горя. И ее участие в этом романе, мне кажется, нужно для того, чтобы вот показать, как сложно сплетено все в нашей жизни. Кто-то находится в горевании там, давней трагедии, для кого-то чуть-чуть поменьше, а для кого-то сейчас это остро. И вот мы все нашими удачами, неудачами, старыми, новыми проблемами как-то связаны. И чувства каждого из нас, вот я, читая сейчас и перечитывая, обращала внимание именно на чувства героя. Мы вкладываем в ситуацию что-то, что ведет ее либо к разрешению, либо к усугублению. И у меня вот создалось такое вот ощущение связанности всех и ответственности всех за все то, что происходит. И линия Тесс тоже нужна, потому что ее ее горе тоже как-то влияет на то, как произошло, как разрешилась ситуация вокруг вот когда-то давно погибшей девочки, потому что ее появление на горизонте подталкивает Конора Уитби каким-то действием, а Рэйчел интерпретирует его поведение как, опять же, доказательство вины, и она пытается ему, раз правосудие не может отомстить, она пытается наказать его, и в итоге она тоже оказывается виновным в происшествии.
Мы вот сегодня размышляем о том, какие переживания внутри человека могут быть, и важно анализировать свою жизнь вот в эти дни Великого Поста. Ну, может быть, еще раз тогда и себе, ну и каждому посоветовать, подумать, о чем поговорить со священником.
Ну да, роман, конечно, о проблемах психологических, он затрагивает уровень душевный. Но вот как этот уровень душевный влияет на каждого из нас, как он определяет каждый наш поступок, я думаю, это очень важно. Это, конечно, не духовное, но доросли ли мы до какой-то вот такой вот глубокой духовной жизни, и понимаем ли мы, как мы влияем на наше окружение, как мы влияем на собственную жизнь, как мы формируем то, что с нами происходит.
Ну, исповедь поможет снять груз в любом случае.
Да, если исповедь правильно построить, я думаю, что она поможет каждому обнаружить себе что-то.
Ну, тут в заключение можно еще вспомнить слова из послания Иакова: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
Ну, да, к глубоким словам апостола уже сложно что-то прибавить. Тут вот нас он действительно переводит на уровень какого-то такого духовного,
ну, на свои мысли, на свои переживания.
Ну вот,
Татьяна, да. Мы должны остановиться. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами.
И вам спасибо за приглашение.
Друзья, всего доброго.